В прошлой программе мы решили показать заседание круглого стола, который проходил в Государственной Думе в этот юбилейный год и был подготовлен специально к столетию революции. Назывался он так – «Исторический опыт и перспективы развития гражданского общества в России». Разговор нам представился довольно важным. Прозвучали различные точки зрения на революцию. Обозначился как бы срез мнений нашего общества. Говоря об уроках прошлого, звучали и предостережения о возможных сегодняшних ошибках.
Обратите внимание на те требования, которые периодически возникают к власти в любой ее форме. Это честность. Это открытость, это участие людей в деятельности государства и требования людей, чтобы их мнение, их желание, их видение процессов учитывались различными органами государственной власти. Вот как мне представляется, это один из важнейших уроков столетней давности. Советы, которые возникли в 17 году как возрожденная, традиционная славянская форма самоуправления, и которые стали основой создания нового государства в условиях полного развала всего, чем воспользовались большевики. Другой вопрос, что они по-своему это воспользовались. Это другой совершенно вопрос. Но советская власть и большевистская власть – это совершенно другое. Мы знаем, как уже в 40-е годы у той же руководства большевистской партии возникла идея департизации советов. В 1944 году было это знаменитое совещание Маленкова, Молотова и Сталина с предложением резкого снижения роли партии в советах и увеличения, наоборот, роли советов в государственном управлении. Вот сегодня, я думаю, это одна из важнейших задач восстановления, возрождения, развития, ну хотя бы систем местного самоуправления на серьезном уровне. Потому что, опять же, история столетней давности показывает, что может все закончиться очень непросто.
Советы брали на себя, и об этом есть масса исследований, всю компетенции, все компетенции не только в смысле политическом, но и управление городами, управление целыми губерниями, и далеко не только большевики руководили этим процессом, или даже эсеры. Это было стихийное такое творчество масс, которые избавились от опостылевших губернаторов, каких-то там, я не знаю, воспетых Гоголем чиновниках, все эти герои ревизора сгинули за несколько февральских дней. И страна вдруг оказалась без политического руководства. Выяснилось, что огромная империя, как в этом писал Розанов, вроде как с какими-то веками истории, оказалась просто какой-то театральной постановкой. Вот царь отрекся, Михаил отрекся, и никто, ни какие-то там союзы Михаила Архангела, ни черные сотни, ни все эти монархисты бесконечные, которые ходили и выступали, ни Марков IV, ни все остальные, ни вдруг оказались абсолютно беспомощными. Парадокс этой империи был еще и в том, что документ об отречении подал Николаю человек, который долгое время считался одним из публичных столпов престола, Шульгин, который был правым монархистом, там, не знаю, считался черносотенцем и так далее. То есть мало того, что она сама себя высекла, монархисты же и написали фактически, значит, манифест об отречении, а никакие не большевики с эсерами, так она еще и оказалась полностью беспомощной в смысле управления. И это для нас сегодня огромный урок. Потому что все сегодня, кто клянется верности, значит, президенту, ходят там за ним, значит, по пятам и толпами поднимают плакаты, мы за Путина. В подобной ситуации могут оказаться точно так же беспомощными, точно так же, как Пуришкевич, будут потом ходить и... Как есть такая легенда, я вот не знаю, пусть историки поправят, что в 18 году Пуришкевич пришел в ВКПБ и чуть ли не сказал, что вот вы создаете Россию, там империю, хочу вступить в партию. Партия, конечно, над ним, по-моему, посмеялась, и потом его расстреляли, я не помню судьбу Пуришкевича. Сам умер. Но так или иначе, мы видим, что многие люди, которые были патриотами страны, которые отдали всю свою жизнь этой стране, там, у которых была в голове идея там, огромной России, они оказались внезапно брошенными на произвол судьбы госаппаратом. брошены на произвол судьбы, в том числе и выборными депутатами, а ведь и Третья, и Четвертая Думы, это были думы вполне демократические, которые были представлены широкие слои русского общества. Там были мусульманские фракции, были фракции левые, чуть ли не большевики входили, по-моему, в Четвертую Думу, они, правда, были арестованы в 2014 году за, в связи с их позицией по Первой мировой войне. Но это не важно. То есть оказалось, что все было, и ничего вдруг не стало. И в этой ситуации народ, естественно, сказал, ну нет, извините, эта страна все-таки принадлежит, хоть царь и писал, что я хозяин земли русской, но хозяева у земли русской оказываются другие люди совсем. Это показывает, какую глубокая пропасть была между госуправлением, которое полагало себя Россией, и народом, который знал, что он и есть Россия. Это был не только русский народ, это были тюркские народы. Потому что то, что происходило в Казани с моментом упразднения, самоликвидации Российской империи, это тоже крайне интересно. Вот это сочетание там левого и ислама, допустим. Это все исследовано и все описано прекрасно. То, что происходило на Кавказе, какие процессы происходили. То, что происходило в Прибалтике и во многих других местах и частях Российской империи. Выяснилось, что народ – это вовсе не беспомощные детишки, которые только и ждут, когда им государь и его министры, какой-нибудь очередной победоносцев или либеральный Вита, там расскажут, как жить на каком-нибудь тогдашнем очередном гражданском форуме, как сегодня Кудрин рассказывает, или на тогдашнем экономическом форуме. Выяснялось, что народ сам прекрасно знает, как управлять городом, как организовывать систему безопасности, как бороться с преступностью, как бороться с внешней интервенцией, между прочим, потому что отпор внешней интервенции не Российская империя давала, и не Государственная Дума, а самоорганизующиеся отряды Красной Гвардии. А как раз все, кто был на стороне империи и на стороне февраля, оказались агентами Антанты в той или иной степени. Выяснилось, что единственным национальным правительством оказалась советская власть. Правительство, которое действует не в интересах Англии, Франции, Германии или еще кого-то, которое действует в интересах своей страны. Так я и отношусь к советской власти. Это при всем при том, что было, конечно же, масса, как в эпоху любой революции, того, что называется творчество. Историческое творчество, которое, конечно же, безусловно, сопряжено с уничтожением старой юридической системы, системы общественной морали в какой-то мере и попыткой создать нового. Старое настолько ненавистно, как во Франции было, настолько ненавистно все, что было до 14 июля 89 года французскому народу и французской буржуазии. Все ненавистно, от религии до управления, что по-новому пытаются писать. И террор является не следствием идеологии, там, социалистической или какой-то еще. Террор является естественным, к сожалению, эпизодом в становлении любой молодой нации. Тем более нации, которая пишет с листа свою историю. Нации, которая освобождается от патерналистского элитарного управления со стороны тех, кто называет себя господами. Поэтому для меня советский опыт – это единственный в истории страны опыт гражданского общества реального. Это единственный в истории страны опыт национального правительства. Единственное правительство, которое не действовало в интересах Англии, Франции, США или Германии, было советское правительство, Совет народных комиссаров. Можно сказать, а вот Брестский мир. Тактические союзы бывают со всякими. Ленин вполне детально и подробно описывал позицию по Брестскому миру. Он считал, что революция в Германии неизбежна, что Германия проиграет войну, и поэтому любые тактические союзы с теми, кто обречен на поражение, уже было ясно, совершенно очевидно, осенью 17 года, что Германия и ее союзники дышат просто на ладан, что вопрос идет или о полном капитуляции Германии, либо о почетном мире каком-то. Поэтому это были абсолютно правильные политические ходы. Поэтому я считаю, что наш опыт, вот сегодня опыт, заключается в следующем. Надо укреплять советы на местах. Надо вернуться к прямому выборному представителю, представительству лучших сынов и дочерей народов России в местном самоуправлении. Губернаторам и всей этой системе государственной власти, это опыт 17 года, доверия нету. Как и сегодня, честно говоря, многим из них нет доверия. Когда мы видим, что их дети там живут и учатся во Флориде, в Англии, во Франции, на чью сторону они станут в критический момент. А критический момент-то неизбежен. Давление на страну усиливается. И правящая элита, как это было в 17 году, побежит опять договариваться. В Лондон, в Париж, в Вашингтон или в Берлин. А мы, народ, значит, мы должны будем брать опять в свои руки власть. А у нас нет другого выхода. К сожалению, и тут я не могу не согласиться с Сергеем Вячеславовичем, опыт народовластия был разрушен в советское время, в сталинское время. Это главная претензия к сталинской эпохе. Уничтожив опыт и инстинкт управления своей землей и передав все в руки аппарату, сталинскому аппарату, постсталинскому аппарату, в какой-то мере отучили людей от ответственности за свою малую родину, а стало быть, и за большую родину. Вопрос в том, что было ли это сознательным действием сталинистов, как писал Троцкий, или был естественным историческим процессом. Я все-таки считаю, что был естественным историческим процессом в какой-то мере то, что называлось русское самоуправление, то, о чем писал Пыжиков, например, то, о чем вот пишет и говорит Перевезенцев, слилось просто со сталинской коммунистической партией. Это просто как бы слилось, просто они как бы ощутили себя победителями реально и стали такими, какими они есть. Но я полагаю, что история России как суверенного государства, точнее, скажем так, не России, а федерации как союза народов, во-первых, должна быть антизападной, поскольку Запад всегда будет рассматривать российскую территорию, это пятно между Китаем и Западной Европой, как придаток к своей экономике, как объект экспансии, и другого подхода у них не будет никогда. И у Китая будет такой же подход, поскольку Китай рассматривал Сибирь как зону своих жизненных интересов. Раньше Китай просто был слабым. Это в Китае туда заходили, там две роты казаков и доходили до Пекина. А сейчас Китай это совсем другая страна, совсем другими аппетитами. Мы всегда будем территорией между Поднебесной и Западной Европой. И там у нас друзей нету. И без необходимости выстраивания внутреннего ресурса развития, потенциала и сопротивления, без восстановления народовластия у России просто нет иных перспектив, кроме как стать колонией Запада или Китая. Чтобы нам не говорили правящие элиты, они могут сколько угодно нагнетать патриотизм и раздувать вот эти вот патриотические настроения, но отсутствие реальной социальной политики, уничтожение выборности на местах, передача всей полноты власти в руки госаппарата и его приближенных на местах, безусловно, заставляет нас вспомнить об опыте 17-го года. Как об опыте, когда народ взял в свои руки защиту своей страны, защитил ее, восстановил ее территорию и заставил весь мир и прежде всего исторических врагов России считаться советским государством. Спасибо.
Мы как-то забываем, что в это время шла война с внешним врагом. То есть вообще-то это была измена государству. То есть во время заговор и бунт возник во время войны с внешним врагом. Можно оценивать, что Россия вступила напрасно в Первую мировую войну, что сербам не надо было помогать, надо было их бросить. Вот, не надо было, так сказать, бороться за империалистические интересы, но шла война. Вот можно себе представить, что во время Великой Отечественной войны где-то там возникает заговор или бунт, как мы можем это оценивать? Как предательство национальных интересов. Почему мы с этой твердой, понятной оценкой не относимся к событиям февраля 17 года? Как к бунту против государственности, как к антигосударственному заговору, антигосударственному событию. И, на мой взгляд, сейчас мы не можем как-то добиваться истины, потому что мы будем приводить разные примеры. Можно приводить примеры там, слабости, неправильных действий государя-императора Николая II. Можно приводить примеры позиции совершенно, так сказать, предательской там, революционеров, которые совершили это. И мы будем бесконечно спорить. Это, в общем, совершенно неконструктивный вопрос. Мы не можем, пока нужно просто констатировать, что мы пока не можем выработать единую позицию в оценке событий 17 года. Это факт. Тогда что же делать? На мой взгляд, нужно договариваться. Вот прежде всего, например, один предмет для договора между левыми и правыми патриотами, между монархистами и коммунистами. Не трогать личность святого Русской Православной Церкви императора Николая II. Не надо поливать его грязью, так сказать, там, добывать какие-то факты и так далее. С другой стороны, правые должны взять на себя обязательство не поливать грязью Ленина. Вот это две ключевые фигуры 17-го года. Потому что в отношении к Сталину мы можем сойтись. Мы можем выработать единую какую-то позицию, потому что Сталин – это человек, который восстановил государственность, поднял из руин страну. Один из идейных вождей русской эмиграции, митрополит Нестор Анисимов, который написал знаменитую книгу про расстрел Кремля, потом был в эмиграции, потом вернулся и отсидел 10 лет в лагере, вот он произнес такую знаменитую фразу, что мы многое простили Сталину именно за победу в Великой войне. Это голос эмиграции. Вот. Это голос эмиграции. Но он отрицательно относился к личности Ленина. Вот, на мой взгляд, нужно выработать нам, прежде всего, представителям патриотической общественности, левой и правой, выработать некий договор. Вот, договор о вот таком прекращении вот этой идеологической войны, совершенно бессмысленной и бесперспективной. И в заключение, что касается вот уроков. На мой взгляд, не надо делать крен ни в идею самоуправления, необходимости укрепления, поднятия самоуправления, потому что всякое самоуправление, оно ослабляет централизацию власти. И доведенное до предела самоуправления, оно грозит централизованной власти. Не случайно Сталин взял крен именно в укреплении государственности, тогда это была важнейшая задача. То же самое делал, в общем-то, и Путин. Что, вот, так сказать, его годы правления, они прошли, собственно, под лозунгом «возвращение государства». Потому что 90-е годы шли под лозунгом «государство должно стать ночным сторожем, уйти отовсюду». Оно мешает развитию социальной, развитию энергий национальных. Вот Путин начал возвращать государство. Оно сейчас не вернулось до сих пор. Государство не вернулось в сферу образования до конца. И поэтому только сейчас мы начали говорить о том, что надо вернуть школе функции воспитания. А до этого эта сфера услуг, вот это, так сказать, внедрялась идея. Государство не вернулось до сих пор в сферу культуры, и мы видим эти какие-то постановки креативного класса, которые вызывают протесты религиозной общественности, не только православных, но и мусульман, которые возбуждают разные части общества. Государство должно вернуться. То есть, на мой взгляд, вот эта идея необходимости восстановления самоуправления, идей самоуправления, советских традиций, в широком смысле слова, о чем говорил Сергей Вячеславович Перевезенцев, она должна дополняться идеей больше государства. Потому что государство должно до конца вернуться. Оно должно вернуться в сферу культуры, должно вернуться в сферу экономики. Как оно вернулось в сферу оборонного строительства, как оно вернулось в сферу внешней политики и как оно вернулось в сферу экономики, в общем-то. Эти две линии должны дополняться. И сегодня как нельзя актуально, на мой взгляд, звучит старая идея Константина Сергеевича Аксакова, который говорил: правительству право власти, народу право мнения. Но не просто мнение как болтовня, а мнение как то, что должна власть слушать. Вот это вот органичное взаимодействие, диалектическое взаимодействие двух частей, на мой взгляд, вот, так сказать, это тот главный урок, который мы должны извлечь из нашей трагической и непростой истории 20 века.
Все-таки мы последние годы, в постсоветский период, уклоняемся в другую крайность по сравнению с той, которая доминировала в советской общественной науке. Если тогда превалировала такая идея, что все, что происходит во всемирно-историческом процессе, детерминировано определенными объективными закономерностями, в частности, революции и смены общественно-экономической формации. Сейчас мы возвращаемся к такому представлению, что все это происходит случайно в результате действий героев-одиночек, кучки заговорщиков, и то, что происходит, в частности, Октябрьская революция, это результат происков зарубежных агентов, измены предательства, но пред этим якобы не было никаких объективных экономических, социальных причин. И вот коллеги тут говорили, что действительно закрывать глаза на то, что революции, которые оборачиваются не мятежом, который схлопывается в несколько дней, как какая-нибудь Баварская республика, или там Венгерская революция, или Парижская коммуна, а революции, которые ведут к глобальным перестройкам общественного устройства, они под собой имеют нечто большее, нежели, несомненно, имеющие всегда место и заговоры, и измену, и происки иностранных агентов, но При таком подходе, кроме всего прочего, мы начинаем отрицать роль народа, роль общества, потому что получается, что кучка иммигрантов, приехавших в вагоне на германские деньги, сумела перевернуть вверх тормашками российское государство. Вот. И, конечно, даже когда мы говорим о других, об оранжевых революциях современности, вот, о тех событиях, которые происходили в 20 веке, да, всегда есть субъективный фактор, но есть и некая объективная историческая закономерность, которую мы в послесоветский период как-то забыли совсем принимать во внимание. Я приведу только один короткий пример. Вот, пожалуйста, у нас революционные движения в 20 веке в европейских странах Западной Европы. Франция и Италия – громадные статычные коммунистические партии при огромной поддержке Коминтерна. В Соединенных Штатах Америки, в Канаде, в Великобритании, сколько ни пытались, все равно, так сказать, компартия США оставалась кучкой маргиналов во главе с товарищем Гесхолом. То есть при отсутствии объективно-исторических и экономических и социальных факторов всякие попытки только извне посеять бурю, устроить заговоры и не спровергнуть существующий общественный строй, они, в общем-то, как показывает историческая практика, они могут только локальные возмущения, а если произошло что-то всерьез и надолго, значит, были объективные социально-экономические причины. И теперь, что касается... Я не являюсь, сразу скажу, сторонником коммунистической идеи, но я считаю, что мы должны честно и правдиво оценивать и ситуацию кризиса, и социального, и экономического, которая привела к революции 17-го года, потому что, к сожалению, разговоры о том, что вот как бы было все прекрасно, нас бы было сейчас там к середине 20 века 300 миллионов, мы были бы второй или первой экономикой мира, если бы там не кучка большевиков или немецких заговорщиков, вот, они в значительной мере, на мой взгляд, это, в общем-то, самообман, хотя, так сказать, надо учитывать все совокупность факторов. И переходя к дню сегодняшнему, тоже мы не должны закрывать глаза на то, что в какой-то мере, несмотря на то, что мы преодолели нестроение 90-х годов, мы сидим в какой-то мере на социальной пороховой бочке. Я напомню, что у нас, да, во-первых, никуда не делась вопиющая социальная невосправедливость, которая возникла в результате передела собственности в 90-х годах. Ну и кроме того, 90-е годы закончились, но, как вы знаете, с 2000 года мы бьем рекорд за рекордом по числу долларовых миллиардеров в нашей стране. Вот. И недавно, про очередной раз, применительно к такому показателю социальной стабильности или нестабильности, как децильный коэффициент, прозвучали данные, что у нас 10% населения владеет 50% национального дохода. И вся вот эта вопиющее, то есть выступление уважаемого нашего коллеги Дискина правильно прозвучало, так сказать, то, что социальная справедливость является среди социальных приоритетов, но я бы сказал, что в данном случае это желание того, чего нет. То есть люди хотят, чтобы была социальная справедливость, но, во-первых, так сказать, мириться с ее отсутствием и не способны реально бороться за ее наведение. Вот, я даже, вы знаете, что даже вот такие социальные инициативы, как попытка введения прогрессивного подоходного налога, у нас торпедируются раз за разом, начиная с 90-х годов. Вот, и всякие попытки построить действительно то социальное государство, о котором говорится в Конституции. Значит, я еще на что хотел обратить внимание. Вот говорилось много о самоорганизации, о народном управлении, но для меня, к сожалению, вот неблагоприятным диагнозом и неблагоприятным прогнозом является что? Что у нас советская власть, к сожалению, убила как таковое профсоюзное движение. И что весь период после распада Советского Союза у нас не сложилось сильного массового самостоятельного профсоюзного движения. К сожалению, вот самоорганизация во время войны, да, когда надо всем вместе отбивать общую беду, прекрасно у нас получается. Самоорганизация во время, когда надо преодолевать стихийные бедствия, да, замечательно. Когда происходит какая-то вспышка ярости, народный бунт, да, но когда повседневная борьба, так сказать, населения за... Вот, пожалуйста, пенсионная проблема, проблема положения работников, то, что мне близко, высшего профессионального образования, где мы видим, так сказать, массовые организованные профсоюзную работу, которая, в общем-то, начала зарождаться на заре 20 века в царской России и которая была полностью парализована в советский период. То есть, к сожалению, вот это, поскольку профсоюзы создаются не кем-то и не почему-то указу построить гражданское общество, они создаются в порядке самоорганизации трудящихся, их отсутствие, на мой взгляд, это очень тревожный симптом отсутствия воли и способности самоорганизоваться в борьбе за социальную справедливость. И, к сожалению, и почему я пессимист, я считаю, что на фоне вот этих реальных явлений социальной несправедливости попытки говорить вот, о объединяющих страну духовных ценностях, когда это налагается на такой вопиющий контраст с социальной несправедливостью, нищетой одних и сверхбогатством других, может привести только к девальвации этих культурных традиционных ценностей и тех, кто пытается их на этом фоне пропагандировать. Что, собственно, и случилось в духовном кризисе 17-го года.
Сейчас уже за 4 поколения так все переплелось, что наверняка у каждого в семье есть люди, воевавшие и на одной, и на другой стороне. Вот мы должны честно сказать, это трагедия. И давайте чтить память всех павших в этом трагическом междоусобном противостоянии. Мы должны научиться искать то, что нас объединяет, и я полностью согласен с Анатолием Ильичем Степаном в этом вопросе. Мы должны научиться искать пути к созиданию нашего будущего государства. Я всем известно, что являюсь монархистом. Более того, я являюсь начальником управления по историко-мемориальной деятельности канцелярии главы Российского императорского дома. Так вот, мы как монархисты не считаем, что надо реставрировать то, что было до 17-го года. Мы понимаем, что если бы все было в Российской империи благополучно и процветало, то не случилась бы революция. И вот причины, конечно, революции мы должны изучать, и чтобы не допустить трагедии братоубийственной войны в будущем. Потому что, к сожалению, есть попытки белого реванша. В течение определенного периода этот реванш казался очень успешным. Сейчас, к сожалению, тоже иногда звучат призывы к красному реваншу. Мне кажется, что мы должны понять, что любые перевороты, любые революции ослабляют нашу державу. Да, потом она может восстановиться, может набрать могущество, но все равно революция – это кризис. И в связи с этим, мне кажется, что необходимо вспомнить и приближающиеся дати 25-летия трагических событий 93-го года. Потому что вот великая дата столетия немножко затмевает эту трагедию. Да, там официальное количество жертв исчислялось сотнями, а не тысячами, не миллионами. Но это все равно наши люди. И вот тот прецедент надругательства над законом, над высшим законодательным органом страны, Конституционным судом, это мина, которая до сих пор лежит под нашей современной государственностью. Я считаю, что Государственная Дума поступила совершенно правильно, если бы законодательно осудила эти события как государственный переворот. Это не значит, что надо подвергать полной ревизии Конституцию, которая была принята на референдуме. Нет, но если мы осуждаем цветные революции в наших соседей, то мы должны осудить цветную революцию, которую совершил президент Ельцин. Ну и самое главное, к чему призывает, в частности, глава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна, это научиться просить прощения. Императорский дом считает, что и на династии лежит огромная ответственность за то, что произошло в стране. И поэтому, когда некоторые не очень такие монархистствующие романтики требуют срочно вынести Ленина из мавзолея, срочно снести все ему памятники, великая княгиня говорит, что хватит усиливать противостояние. Вот к этому примирению и взаимному прощению я также всех призываю. Спасибо.